«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, здравствуйте. Как всегда, по пятницам «Родительский вопрос». Сегодня его веду я, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды» Александр Милкус. У нас в гостях Оксана Александровна Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений. Здравствуйте, здравствуйте. Оксана Александровна. И директор образовательного учреждения города Москвы, государственной столичной гимназии, ну просто государственной столичной гимназии, известное учебное заведение, Ирина Джолдошевна, правильно я произнес? Угу. Патрикеева.
Добрый день.
Здравствуйте. Значит, я сначала представил наших гостей, сейчас объясню, о чем мы будем сейчас говорить. Вчера были подведены итоги ЕГЭ 2016 года, основного периода. Вчера в Рособорнадзоре была большая пресс-конференция, и мы решили обсудить эти итоги, потому что мне они показались уж очень благостными. В этом году, как сообщил глава Рособорнадзора Кравцов, практически не было списываний, не было никаких утечек материалов в сеть, как это было год назад или два года назад. И даже не было никакого ЕГЭ-туризма. Ну, напомню, были времена, когда ребята из центральных регионов каким-то загадочным образом выписывались и оказывались в пунктах сдачи ЕГЭ где-нибудь на Кавказе, и там получали выдающиеся баллы. У нас Оксана Александровна Решетникова – это человек, который возглавляет институт, который разрабатывает все материалы для ЕГЭ, задания по всем предметам. То есть самый главный человек, если вы хотите спросить, значит, почему, как, что да как, вот можно спрашивать Оксану Александровну. Я сразу скажу, у нас номер телефона 8 800 200 ровно 9702, это прямой студийный телефон, можете включаться, можете присылать нам сообщение по WhatsApp 967 200 ровно 9702. Единственное, что у меня просьба к нашим слушателям, вот какая. Звонить с воплями по поводу того, что верните советскую систему оценки знаний выпускников, советские экзамены, как мы в школе сдавали, Марии Ивановне, все было хорошо. Вот не нужно нам этого делать, это уже не вернешь. И вы хотите поностальгировать, пожалуйста, дома. В общем, мы будем говорить о будущем, а постараемся не говорить о прошлом, ну, потому что нет смысла в этом никакого. Оксана Александровна, давайте с вас начнем. У вас ощущение тоже такой вот благостной картины, что ЕГЭ вышел в какое-то такое стандартное нормальное плавание, и у нас, в общем, дети уже как бы научились сдавать его, не очень списывая, педагоги приучились не нервничать за своих выпускников. Вот какие у вас ощущения?
Спасибо за вопрос, Александр. Мне не нравится в этом тезисе только одно слово «благостное». Потому что все дело в контроле за тем, что происходит. И я могу сказать, что в сказанных словах на пресс-конференции Сергея Сергеевича Кравцова нет ни слова неправды. Мы действительно 3 года подряд после принятия очень жестких мер контроля за процедурой получаем результаты, к которым можно серьезно относиться и понимать, что происходит у нас в системе образования, какая динамика есть, что можно усовершенствовать и что с этим делать.
То есть запугали всех в течение 3 лет?
Это не пугание, это абсолютно нормальная работа по усилению контроля как на местах за процедуру проведения экзамена, так и на федеральном уровне. Вот все те факторы, которые вы назвали, даются, в общем-то, достаточно большими силами и физически, и морально. Мы действительно работаем очень много над тем, чтобы процедура экзамена была объективной. И она была абсолютно одинаковой во всех субъектах Российской Федерации, как в Москве, так и в любых других регионах нашей страны. Поэтому могу сказать, что то количество онлайн-наблюдателей, которые, это более 2000 человек одновременно работают и наблюдают за процедурой в аудиториях, это порядка 1000 человек общественных наблюдателей, которые направляются федеральным уровнем тоже в разные точки нашей страны и наблюдают за ходом процедуры практически на всех экзаменах. Их реакция, их информация позволяет нам в очень быстрые сроки принимать любые решения. списывания и нарушения, ну, как вы понимаете, были, наверное, во все периоды экзаменов, будь то в традиционной форме они проводятся или еще в какой-то, но, тем не менее, понимание того, что нельзя делать на экзамене, все-таки это осознание наступило. И действительно, ребята перестали проносить всеми правдами и неправдами мобильные телефоны в диком количестве, и шпаргалки, наверное, которые писались еще и в наши времена, во всяком случае, их использование очень и очень ограничено.
Но я слышал, что теперь, понимая, что на входе в аудиторию ждет рамка, дети вернулись...
На входе в пункт проведения.
Дети вернулись к старым добрым...
Да они и не уходили, если быть честным. Конечно, попытки себе помочь, наверное, на экзамене, в общем-то, можно понять. Но, тем не менее, использовать эти ресурсы все сложнее, сложнее и сложнее. И наша задача все-таки дать равные условия ребятам. Те, которые идут с багажом знаний в голове, и с теми, которые положили этот багаж во все карманы. С тем, чтобы все-таки исключить эту возможность влияния и получить адекватную оценку своих учебных достижений каждому. Поэтому с этой точки зрения я скажу, что все слова, произнесенные на этой пресс-конференции, о которой вы говорите, это правда. Те результаты, которые мы увидели, необходимо понимать, что это не благостная картина, это картина, которая соответствует действительности, соответствует реалиям. Она имеет определенные динамические показатели. Действительно, по ряду предметов мы увидели определенную динамику позитивную в области высоких баллов, например.
То есть лучше стали сдавать предметы?
Да, стали лучше сдавать предметы.
Какие?
В первую очередь это обязательный предмет, это русский язык и математика. Русский язык нас порадовал в том, что уменьшилась доля непреодолевших минимальный порог для аттестата. Это принципиально важная позиция. Вы знаете, что два порога в русском языке, 24-36. Уменьшилась она, это число непреодолевших, и на рубеже 36 баллов, то есть те, которые поступают в ВУЗ, получили большие возможности. И одновременно есть определенная положительная динамика в области высоких баллов. То есть ребята, которые больше занимались, которые тратили больше времени и усилий на подготовку, они преуспели в русском языке, и эта картина абсолютно адекватная. Я могу просто сказать несколько цифр. Да? Если в 2015 году, например, минимальный порог у нас не преодолели 1,5% участников,
то сейчас 0,7%.
То сейчас, да, около 1%.
Мы сейчас прервемся буквально на 3 минуты и продолжим разговор. У меня очень много вопросов к вам, Оксана Александровна.
Родительский вопрос. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Так, мы продолжаем разбираться с единым государственным экзаменом 2016 года. Напоминаю, прямой телефон в нашу студию 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp 967 297 02. Вопрос для вас вот какой: что вы, наши слушатели, посоветовали бы организаторам единого госэкзамена, в чем его можно улучшить, усовершенствовать, изменить? У нас в студии Оксана Александровна Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений, и Ирина Джалдошевна Патрикеева, директор государственной столичной гимназии. Оксана Александровна, мы с вами закончили на том, что в этом году количество непреодолевших два обязательных экзамена, не получивших аттестат, 0,7% в прошлом году было.
В русском языке. Да, ту же самую примерно картину мы видим и в математике. Несмотря на то, что много было разговоров о том, как сложна и непосильна математика профильного уровня, статистика как раз показывает совершенно обратное и говорит о том, что действительно сократилось и количество непреодолевших минимальный порог, и опять же выросла доля тех, которые получили высокие баллы, и даже количество стобальников увеличилось.
То есть 0,7% от 640 тысяч.
Русский язык. у нас эта доля не преодолевших минимальный порог 24 балла для получения аттестата.
Кто не получит аттестат?
Не готова сказать. Дело в том, что проходят еще резервные дни и подводятся по ним итоги. 30 числа у нас был последний резервный день. И, собственно, после пересдачи мы сможем уже выделить вот эту область пересечения и сказать точную цифру, кто не получает
аттестат. Скажите, а вот то, что в два раза уменьшилось по сравнению с прошлым годом количество ребят, которые возьмем по русскому языку, не преодолели минимальный барьер. Может быть, просто задания стали легче?
Значит, сразу обращаю внимание на то, что содержание экзамена не меняется. Меняется иногда структура. И при этом мы в обязательном порядке оставляем пропорции и баланс заданий разного уровня сложности, базового, повышенного и высокого уровня, теми же для того, чтобы обеспечивать сопоставимость результатов. Поэтому это иллюзия. Экзамен по одному предмету не стал ни проще, ни сложнее.
На ваш взгляд, с результатами какого года мы могли бы сравнивать, прошлого года, позапрошлого? Потому что если говорить, наверное, о периоде 10-летней, 8-летней давности, когда были не открытые задания, а практически часть А, тестовые, я не думаю, что мы можем сравнивать результаты ЕГЭ, допустим, 2008 года и 2016 года.
Я поняла вопрос. Мы можем сравнивать любые результаты при условии, если они проводятся в объективной, в одинаковой по условиям процедуре оценивания. Это принципиально важно. Еще раз подчеркну,
сказать, что за время и сдачи единого госэкзамена, как изменился уровень подготовки, уровень качества подготовки наших выпускников?
Я бы сейчас не стала этого делать, потому что, к сожалению, у нас были года, когда зафиксировано, и мы это признали, были настолько серьезные нарушения процедурные, что относиться к этим результатам как к объективным у нас нет возможности. Поэтому я сейчас говорю о тех годах, когда при усилении контроля за процедурой проведения экзамена мы можем говорить о том, что это объективно полученные результаты. Это принципиально важно. А в закрытой или в открытой форме формулируются вопросы. Я еще раз подчеркиваю, что содержание экзамена, как базировалось в начале, на старте единого государственного экзамена, на требованиях образовательного стандарта, так и сейчас это строится ровно на тех же принципах образовательного стандарта. То есть проверяются те же элементы содержания. Если ученик был успешен в конкретном проверяемом элементе, то, поверьте, то есть, по сути, в какой форме его об этом спрашивают, не принципиально.
То есть, по сути дела, мы можем увидеть более-менее объективную картину, объективную динамику за последние пару лет.
Мы можем судить о том, что, например, качество ответов становится лучше, и больше всего проявляются здесь задания как раз с развернутым ответом. Если раньше количество не приступивших к заданию по русскому языку, там, где требовалось написание сочинения по проблематике, просто не приступали выпускники,
боялись.
И это был большой... боялись, не умели, не была готова школа, может быть, эти принципы работы не сильно в школе отрабатывались, но, тем не менее, сейчас мы видим, не только приступают, но и выполняют на достаточно хорошие результаты.
Так у некоторых вообще и листков не хватает.
Это вы имеете в виду тот случай по литературе. Да, действительно зафиксировано такое парадоксальное явление, как нехватка бланков, но расписались дети, что ж, не может не радовать. Поскольку в литературе-то как раз их никто в объеме не ограничивает. В отличие от русского языка, где есть планируемые объемы, больше которых, в общем-то, это уже вода, а не сочинение. Поэтому еще раз повторю, что в условиях одинаковых проведения процедуры, мы можем говорить о том, что есть позитивная динамика. Я бы здесь не спешила с выводами о качестве образования, как это умеют у нас делать или любят это делать. Потому что мы понимаем, что ЕГЭ не может быть источником, единственным источником такого важного заявления. Наряду с этим есть внутришкольное, внутриклассное оценивание. Есть разные мониторинговые процедуры, которые должны работать на подкрепление этой информации, безусловно. На сбором контекстной информации, чтобы был анализ того, что влияет на это. Единый государственный экзамен не отвечает на этот вопрос, это только оценка, персональная оценка учебных достижений, индивидуальных учебных достижений. И это нужно понимать. И вот, кстати говоря, там, той картине, которую мы сейчас видим, очень способствует то, что с ЕГЭ последние годы усилиями Министерства образования и Рособорнадзора снята дополнительная нагрузка, которая была еще года три назад, когда по результатам ЕГЭ оценивали от губернатора до директора школы и даже до конкретного учителя.
Давайте честно говорить, что и в местностях, и в управлениях образования, в министерствах, когда был, о них судили по результатам сдачи ЕГЭ их выпускников, они были напрямую заинтересованы в том, чтобы эти
они
результаты
лучше,
подтянуть.
К сожалению, да, совершенно верно. А как мы понимаем, что качество образования поднять за один год существенно, это практически невыполнимая задача, и директор школы со мной согласится, безусловно. Это кропотливая и многолетняя работа. Но, тем не менее, вот это снятие нагрузки и постепенная отмена вот этих критериев оценки эффективности по этим результатам приводит к тому, что единый государственный экзамен несет свою основную нагрузку. Оценка индивидуальных достижений и отбор наиболее подготовленных абитуриентов в высшее учебное заведение. Вот на это он был заточен, и на это он сейчас активно работает. Мы видим по этим результатам, что вузы не будут недовольны своим абитуриентам. Те, которые получают достаточно высокие результаты, за их качество и речи, и образа мышления, и возможность аргументировать. То есть тот портрет абитуриента должен вузы в целом устроить. Вопрос, каким порогом вуз принимает к себе, конечно, это очень много значит. Например, выбранным предметам мы тоже видим определенную динамику. Например, взять история. Да, это был традиционно достаточно сложный предмет. Много фактологических знаний требующих и так далее. Мы тоже увидели позитивную динамику и в движении по этому предмету. Это значит, что вот тот аспект, когда пытались натаскать и заучить какие-то факты, они долгое время никак не могли преодолеться. Не было понимания того, что история — это такой предмет, в котором нужно и аргументировать, и размышлять, и сопоставлять, и анализировать, и выискивать в источнике нужную информацию. Сейчас система адаптировалась и к этим заданиям, и понимает, что требуется, какими умениями должен обладать выпускник. И мы видим, в общем-то, позитивную динамику. И в этом ключе у нас тоже сократилось количество не преодолевших минимальный порог. Мы тоже видим увеличение количества от 60 и выше ребят, которые поступают с этой специальностью в ВУЗ. Это, в общем-то, достойный абитуриент, достойный внимания. И та же ситуация в иностранных языках. Из года в год результаты лучше. Из года в год они стабильнее. Проблематику мы видим одну и ту же. То есть, в принципе, в тех разделах, где грамматика и лексика, например, как она имела определенное проблемное поле, она так и имеет, но тем не менее, качество письменной речи, качество устной речи, мы видим, что школа очень серьезно этим вопросом занимается, и прирост
Давайте
очевиден.
Давайте спросим у директора школы. Ирина Джалдошевна, скажите мне, вот есть у вас ощущение, что дети просто, может быть, научились сдавать ЕГЭ?
Я бы
отметила. Не то, что знания лучше, а просто вот технологии.
Технологии важны для того, чтобы показать реальное овладение программой, свои реальные достижения. Действительно, надо владеть технологией, чтобы снизить риски, другие, не связанные именно с образовательным потенциалом, с образовательными результатами. Но я бы обратила внимание еще на то, что вот за эти более чем 10 лет в каждодневную жизнь школы российской вообще вошел тренд независимых оценок. И это очень важно. И я считаю, что это больший эффект ЕГЭ.
А теперь переводим это на русский язык. Угу. Тренд независимых оценок, это имеется в виду, что ЕГЭ или процедуры, похожие на ЕГЭ, проходят и в 9 классе.
И проходят. В Москве, например, есть диагностики независимые, которые объединяют весь город, например, в 4-х и в 7-х классах. Все москвичи юные участвуют в таких независимых диагностиках,
в независимом формате. Вот
и внутри школы. Да, вот мы, например, в нашей образовательной организации, в которой сегодня много зданий школьных, у нас 5 школьных зданий, 6 зданий детских садов, и для нас очень важно сегодня, чтобы каждое из зданий, которое сегодня именуется государственной столичной гимназией.
Мы сейчас вернемся буквально опять через 5 минут. Продолжим о перспективах ЕГЭ.
Родительский вопрос. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем разбираться с единым государственным экзаменом 2016 года. У нас в студии директор Федерального института педагогических измерений Оксана Александровна Решетникова и директор государственной столичной гимназии, так называется, Ирина Джалдошина Патрикеева. Я Александр Милкус, редактор отдела образования. У нас телефон прямого эфира нашей студии 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp 967 200 ровно 9702. Опять же, можете включаться, разговаривать с нами, но опять же о том, что, на ваш взгляд, нужно изменить, что улучшить в ЕГЭ, потому что мы говорить о том, что ЕГЭ нужно отменить, не будем, потому что это скучно и бесполезно, и бесперспективно, никто отменять вот такой вот способ проверки знаний выпускников и метод поступления в вузы не будет. Оксана Александровна, мы с вами, вот пока у нас были новости, мы говорили о том, что очень серьезно прибавил в знаниях в качестве сдачи ЕГЭ Кавказ. С чем это связано? И, в принципе, мы же и так получали в Ингушетии очень неплохие в Дагестане результаты там лет 5 назад.
Лет 5 назад, возможно, так и было. Но за эти 3 года много чего изменилось, о чем я и говорила в самом начале. Да, действительно, за Кавказ можно порадоваться. И, в частности, мы видим определенную динамику. Она все еще далека от совершенства, и, безусловно, ее трудно сопоставлять, например, с центром России. Но, тем не менее, внутри регионов мы видим результаты колоссальной работы, которая проводилась на местном уровне силами местных институтов повышения квалификации, с нашим участием, с участием других структур, которые методически помощь оказывали очень большую этим регионам. Но, во всяком случае, в 2 раза сокращение количества ребят, которые не преодолевали минимальный порог и не получали аттестат, ну, в частности, в Чеченской Республике, это действительно факт, который нас не может не радовать.
Чеченцы сдавали достаточно долго, честно, я, по-моему, это был единственный регион, который честно сдавал ЕГЭ после того, как Кадыров сказал: а давайте будем сдавать честно и никому ничего. Но существовал же и до сих пор существует такое в массовом сознании представление о том, что приезжают ребята с гор с высокими баллами и потом учиться и написать даже заявление.
Знаете, я со всей авторитетностью заявляю, что 3 года как эта ситуация изменилась. И если из Северного Кавказа сейчас приезжают ребята с высокими баллами, то это, значит, это высокие, их реальные высокие баллы. Потому что, как вы понимаете, все главы этих республик были поставлены и правительством Российской Федерации в ситуацию контроля над этим процессом, были заинтересованы в адекватности этой картинки.
Но я знаю, что соответствующие очень много чиновников из Москвы просто там сидело у них на головах.
На самом деле они сидели не только на Кавказе. Как я уже говорила, порядка 1000 общественных наблюдателей, федеральных экспертов были направлены в самые разные уголки нашей страны, в том числе на Кавказ. Конечно, присутствие федерала в регионе немножко мобилизует, наверное, организационно, но не могу сказать, что и региональные специалисты не вели свою работу. Я не могу сказать, что все без изъянов, наверное, и большее количество нарушений, видимо, могло быть там, но я знаю, что они пресекались, эти нарушения, и поэтому ту картину, которую мы видим, она объективна. И мне здесь только вот большое спасибо коллегам из регионов, что они действительно очень большие усилия на это тратили, за то, что они честно выполнили свой долг.
То есть вот когда один знакомый звонит другому знакомому директору школы и говорит: слушай, у меня в этом году сдает мой Магомед, и ему надо сделать хорошие там баллы ЕГЭ, уже не проходит.
Наверное, это самое сложное для того, чтобы в условиях Кавказа преодолеть эту ситуацию, но, тем не менее, не могу поручиться за каждого, но в целом это стало менее возможно, чем было в предыдущие годы. Слишком прозрачные процессы, 100% онлайн-наблюдение во всех аудиториях этого региона, просматриваемые постоянно общественными наблюдателями в режиме онлайн.
То поэтому есть во всех аудиториях, где писали ЕГЭ,
100% онлайн-наблюдение во всех республиках Северного Кавказа. Совершенно верно.
Ужас. Ужас. Все под колпаком. Давайте тогда поговорим о перспективах. Я думаю, что многое еще изменило то, что стало возможно пересдавать ЕГЭ. Одно дело, когда у тебя один шанс, и ты волнуешься, нервничаешь. Даже хорошие ребята сдавали не очень хорошо, потому что ну, понимали, что ну, нервничали просто. Сейчас у нас возникла вот система пересдачи. Давайте конкретнее расскажем просто родителям о том, что она уже в сентябре, да, по-моему, можно будет пересдать.
Ну, во-первых, она не первый год существует в практике. Это уже третий год, когда дается возможность пересдать неудовлетворительные результаты. В первую очередь, безусловно, это относится к предметам обязательным. И в первую очередь это влияет все-таки на получение аттестата, что самая главная наша социальная такая роль в этом вопросе. Безусловно, в сентябре Рособорнадзор объявил это тоже на пресс-конференции, будет рассмотрен вариант. Изначально в сентябре не предполагалось проведение резервных сроков для пересдачи, но, тем не менее, скорее всего, они будут введены. Решение об этом будет принято вот буквально не позднее июля месяца. Но надо сказать, что и попыток сдачи экзамена, в общем, достаточно много. Мы не забываем, что есть досрочный период, ну, для отдельной категории. И в основном периоде у нас предусмотрено основной день и два резервных по каждому предмету. То есть для того, чтобы иметь возможность пересдать неудовлетворительный результат по обязательному предмету, можно воспользоваться попыткой еще в июне. Но если такое количество все-таки будет достаточно значительным, и субъекты Российской Федерации, а вот в начале июля будет в Крыму совещание всех руководителей органов управления образованием, если будет принято решение и просьба ввести в резервные сроки в сентябре, значит, они будут введены и будут предоставлены экзаменационные материалы, другие, не те, которые использовались в июне, и для того, чтобы все-таки число не получивших аттестат было у нас минимальным. Безусловно, это наша такая позиция.
Но я знаю, что
позиция.
Еще год назад были проблемы с тем, что не все регионы могли там запускать центры тестирования круглогодично.
Сейчас речь не идет пока о круглогодичных центрах, идет речь о непосредственных центрах обработки информации, которые ведут эту основную позицию в досрочные основные сроки проведения экзамена. Я полагаю, что в перспективе пересдача и выбор самого лучшего результата и по выбранным предметам тоже, в общем-то, такая рассматриваемая композиция. Но мы должны просто понимать, что работает на итоговую аттестацию, а что все-таки на поступление в высшее учебное заведение. И государство, наверное, не может давать неограниченное количество попыток бесплатных для того, чтобы улучшить и улучшить и улучшить свой результат. Наверное, здесь будет придумана система, которая будет адекватна этой задаче. Отбор в вузы абитуриентов и желание улучшить свой результат, видимо, ну, будет рассматриваться в какой-то иной плоскости.
То есть, пока это вот перспектива. Система не отработана, непонятно.
Эта система, да, прошла некоторую апробацию. Мы получили вопросы. Во всяком случае, это не было так востребовано, как это много анонсировалось в форме, да, вопросов, это не получило такой востребованности. Во всяком случае, в прошлом году у нас был февральский так называемый период сдачи, когда дали возможность сдать географию и русский язык. И число участников этого февральского было столь незначительно, что оно не стоило тех усилий, которые были затрачены на подготовку,
затрат, да,
доставку и проведение этого экзамена. Поэтому для того, чтобы принять такие решения, нужно просто действительно проанализировать спрос. Кому, когда и для каких целей это нужно.
Мы просто привыкли сдавать в мае, и все.
Ну, может быть, и привыкли, но на самом деле, еще раз повторюсь, мы очень гибко реагируем на запрос. Если этот запрос аргументирован, то мы готовы рассматривать и принимать это решение. Вопрос только для какой цели и что мы для этого должны сделать.
Как будет меняться все-таки ЕГЭ дальше? Вот какие трансформации?
Я очень люблю этот вопрос. Дело в том, что почему-то считается, что когда меняется контрольно-измерительный материал, это революция. Вокруг этого много создается информационных поводов, обсуждений и так далее. На самом деле совершенствование контрольно-измерительных материалов — это процесс непрерывный. И он,
проще, контроль — это вот термин, к которому мы привыкли. Мы можем говорить про задание?
Задания. Контрольно-измерительные материалы — это набор заданий, да, единый государственный экзамен, совершенно верно. Да, есть наиболее такие заметные для учителей, в первую очередь, какие-то векторы развития. Например, мы продолжаем ситуацию отказа от заданий с выбором одного ответа, те, которые называют часто тестовые задания, и наращивание потенциала развернутых ответов. Это наше направление работы. И в следующем году планируются такие изменения, сделать делать в трех предметах: химия, биология и физика.
То есть уже тестовых заданий там не будет?
Там не будет заданий с выбором одного ответа, совершенно верно. И все они, модели измерителей меняются таким образом, что там в большей степени работают умения. То есть мы проверяем по-прежнему, как по стандарту положены элементы содержания, то есть конкретно тема раздела.
Давайте прервемся опять и вернемся через 3 минуты, выясним все подробности.
Родительский вопрос. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем разбирать итоги единого госэкзамена 2016 года. На студии директор Федерального института педагогических измерений Оксана Александровна Решетникова и директор Государственной столичной гимназии, естественно, Москва, Ирина Жолдошевна Патрикеева. Я Александр Милкус, редактор отдела образования. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас есть звонок. Александр, вы в эфире. Включайтесь, рассказывайте, что вы хотите нам сказать.
Добрый день. Я хотел бы спросить вот такой вопрос, Оксана Александровна. Значит, смотрите, ваше ведомство достаточно молодое. Я понимаю, вам сейчас не 50 лет, вы не собираетесь 5 лет на пенсию ходить, вам нужно ваше ведомство развивать. Совершенно верно, да?
Совершенно верно. Совершенно верно. Мне не 50, но чуть меньше.
Ситуация такая получается, что ваше ведомство работает над тем, чтобы поднять уровень качества выпускников и их знаний. И в то же время существует другое ведомство, которое делает все, чтобы качество выпускников, которые поступают на экзамены, становилось все хуже и хуже. Это, вы знаете, это ведомство называется «Уполномоченный по правам ребенка» господин Астахов.
А это, он здесь при чем?
Какие-то мероприятия, чтобы вы могли погладить это ведомство и убрать Астахова, который мешает.
Спасибо большое. Ребенку. Очень странная логика. Я ее не проследил.
Тоже сложно мне ответить на этот вопрос. Если говорить, я бы так не противопоставляла, во-первых. Во-вторых, наше ведомство, конечно, молодое, несомненно, но 15 лет — это тоже, в общем-то, определенный стаж этому ведомству и единому государственному экзамену вместе с ним. Также могу сказать, что мы работаем в постоянном контакте как с защитниками прав ребенка, как московскими, так, в общем-то, и шире. Мы регулярно общаемся с общественной палатой, и мы ни разу не видели такого, аспект, о котором вы говорите, чтобы они были заинтересованы в чем-то, в чем не заинтересованы мы. Вот здесь я не могу с вами согласиться и поддержать ваш вопрос. Может быть, вы уточните, и мы как-то поймем, что именно вы имеете в виду.
Давайте вот послушаем еще Марину. Алло, Марина, вы в эфире.
Да. Здравствуйте. Я вот такой вопрос хотела задать. Вот почему в школе учат одному, а на ЕГЭ спрашивают совершенно другое?
Да, стандартный вопрос.
Как его назвать? Часто встречающийся вопрос. Во-первых, вопрос к школе. А почему она учит не тому, что написано в федеральном компоненте государственного образовательного стандарта? Это мой уже вопрос к вам. Контрольно-измерительные материалы, как и программа образовательное учреждение, должна строиться исключительно на этом документе. И никаким образом мы не должны разойтись. Я вам совершенно четко говорю, что контрольно-измерительные материалы строятся исключительно на том массиве элементов содержания, которые очерчены в стандарте. А вот почему школа углубляется и, возможно, забывает об основной своей функции, не знаю. Мне кажется, что это парадокс скорее, чем вопрос. Поэтому в КИМах не спрашивается ничего иного, кроме как изучается в школе. Вот, возможно, еще наш уважаемый коллега откомментирует, чему их учит школа.
Объясните мне, может, как-то вот в какой интерес школе учить не тому, что, в общем, нужно по стандарту и по примерно
учебной
программе.
Конечно, никакого интереса нет. И школа не просто заинтересована в том, чтобы получить вот такую независимую оценку своей работе. Но раз такой вопрос задает слушатель...
И часто задает, это
и
правда.
И часто задает, то, наверное, еще не все, к сожалению, сделано в школе, сделано учителями, чтобы, собственно, такой вопрос не продолжал жить.
Я думаю, что результат просто очень простой. К маме приходит ребенок с плохими результатами. Почему ты там на экзамене не получил 5? Нас этому не учили.
Возможно, вот такой вопрос возникает на поле несовпадения тех отметок, которые выставляет школа, и тех результатов, понятно, которые получаются на ЕГЭ. Вот этот разрыв между оцениванием школьным и оцениванием независимым, вот, может быть, он рождает такую мысль или такой вариант. И здесь, конечно, проблема есть, мы над ней работаем. Вот у меня такое, наверное,
иногда
пояснение.
Этот вопрос транслируется в несколько другой формат, что такого типа задания мы не решали. Но опять же повторюсь, что если в программе предусмотрен и стандартом предусмотрен определенный раздел математики, то спрашивается это в одном формате или в другом, если на выходе должен быть
ответ. Сегодня открыты все материалы для того, чтобы освоить эти форматы. Сегодня открыты процедуры. Сегодня доступны учителям в течение года сами процедуры, и учителя участвуют в этих процедурах для того, чтобы понять, как время ребенку распределить, как посоветовать лучше ребенку, как в течение вот всего экзамена спланировать свою работу, на что обратить внимание при оформлении самого бланка, потому что мы знаем, что есть
какие-то могут повлиять.
Такие огорчительные ситуации, когда выполнил все правильно, неправильно там перенес или что-то отметил, да. Поэтому возможности сегодня знать этот формат, осваивать его вместе с ребятами, сегодня уникальные. Но сделано ли все? Будем работать над этим.
Еще один звонок у нас есть. Давайте примем. Алло. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, представьтесь вы.
Меня зовут Марина, Вологодская область.
Еще одна Марина. Хорошо.
У меня такой вопрос. Вот вы все время говорите о прозрачности системы ЕГЭ, то есть видеокамеры, общественные наблюдатели.
Нет, прозрачность не в этом заключается.
А почему же нет прозрачности в системе подсчета баллов? Ведь никто не знает, никто не наблюдает за тем, как они подсчитываются, эти баллы. Ага. Почему там нет общественных наблюдателей, видеокамер? Ведь на самом деле,
Вы рассматриваете вопрос подсчета балла как какой-то, наверное, длительный процесс и чуть ли не технологический, который должен тоже освещаться.
Сидят 50 человек.
Да. Дело в том, что на всех ресурсах, открытых ресурсах Россопроднадзора, ФИПИ в том числе, представлена методика шкалирования, где мы говорим, что есть минимальный порог.
Как считаются баллы?
Есть определенная методика, по которой мы работаем. Есть максимальная сумма верно выполненных заданий, которая предусматривается контрольно-измерительным материалом по этому предмету.
Это делает робот, считает, или
почему
человек?
Это робот считает? Это делает комиссия по разработке контрольно-измерительных материалов, которая составляет этот измерительный материал, знает, сколько в нем заданий, как они оцениваются и так далее.
На уровне пункта проведения экзамена.
На уровне пункта проведения экзамена никакого подсчета итогового балла происходит.
Я имею в виду на уровне региона.
И региона тоже. Эта методика анонсирована заранее. Далее. Есть объявленные заранее минимальные проходные баллы для высших учебных заведений. И есть в двух предметах две точки в базовой математике. Понятно, по пятибалльной системе и по русскому языку это 24 балла, которым по результатам экзамена мы видим, какое количество первичных баллов следует присвоить. Есть предложение Федеральной комиссии разработки, которое проходит огромное количество экспертиз, там порядка от 5 до 10 экспертиз разного уровня специалистов. Это школьные учителя, это методисты и так далее.
Смотрите, я понял, о чем спрашивает Марина. Давайте я попробую еще раз перевести. Вы нам рассказываете методику. Марина представляет себе, что сидят люди, они получают экзаменационные работы. И один другому говорит: вот смотрите, это там Иванов, он сын там прокурора области. Он не должен получить маленькие баллы. Давайте ему поставим большие.
На такой ситуации нереалистично
абсолютно. Почему это невозможно? Давайте
потому что
объясним.
На бланке нет,
нету фамилии.
Нет Иванова.
Ребята,
да.
Во-первых, нет фамилии. Во-вторых, подсчет баллов делается на федеральном уровне без персональных данных на основе статистических данных. А это 700 тысяч участников по русскому языку, например. И поэтому Петров там или Иванов, это абсолютно не имеет значения. Значение имеет лишь то, что он выполнил. Есть определенные...
Давайте мы объясним нашим слушателям. Все работы оцениваются анонимно.
Они не оцениваются анонимно. Оцениваются статистические показатели, по которым происходит дальнейшая привязка тестового балла к первичному баллу по тому, по той методике, которая опубликована и в широком формате всем известна. Поэтому вопрос удивительный, еще более удивительный, Александр, ваши комментарии, потому что не происходит оценивание каждого. Идет соответствие первичного и тестового балла.
Я пытаюсь на общепонятном языке объяснить то, что вы говорите.
Первичный балл — это сумма верно набранных ответов, а есть тестовый по 100
баллов. Как, собственно, прочитывается сам бланк выполненных заданий, как переносятся и учитываются плюсы-минусы, наверное, об этом идет речь. А Оксана Александровна говорит о том, как переводится...
Это я понимаю, вот я пытаюсь...
Понятно. Значит, первая часть, которая оформляется на бланке ответов номер один, естественно, проходит автоматизированную обработку без персональных данных. Это идет массив информации, на который накладывается шаблон с верными ответами.
А с участием экспертов оценка только в части С.
В части С при этом мы должны понимать, что одну работу, развернутый ответ, проверяет минимум два независимых эксперта. В случае необходимости третий, который не видит, чью работу они проверяют.
Вот. На этом радостном и понятном, я думаю, теперь ответе на вопрос. Мы завершаем нашу программу. Больше подробностей будет на сайте «Комсомольской правды». Мы продолжим рассказывать вам и про ЕГЭ-2016, про ЕГЭ-2017. У нас в студии была Оксана Александровна Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений, и Ирина Джелдошина-Патрикеева, директор Государственной столичной гимназии. А я, Александр Милкус, редактор отдела образования «Комсомольская правда». Спасибо вам.
Родительский вопрос.